الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، следующая глава назвал ее النووي رحمه الله تعالى باب الاستطابة، глава استطابة. Иститаба имеется в виду здесь стремление к приведению себя в порядок после справления нужды. Хорошо. Ну или вопрос о нормах, связанных с удовлетворением естественных потребностей. Ан-Науи, рахмаллаху та'аля, он говорит, перед тем, как перейти к разбору хадисов, он говорит, что эта глава, она включает в себя ряд вопросов. Включает в себя запрет на обращение к кибле при исправлении как большой, так и малой нужды. Включает в себя вопрос запрета на подмывание правой рукой. Включает в себя вопрос прикосновения правой рукой к половому органу при исправлении нужды. Включает в себя вопрос запрета на исправление нужды на дорогах, где ходят люди, или в тени, где находятся люди, где сидят люди. Запрет на то, чтобы ограничиваться, включает в себя эта глава, запрет на то, чтобы ограничиваться при подтирании камнями в количестве меньшем трех. Включает в себя запрет на подтирание навозом, подтирание камнями. И включает в себя указание на дозволенность подмывание водой. Вот эти вот вопросы, говорит он, которые затрагиваются в этой главе. Что касается хадисов, первый хадис, который упоминает имам Муслим, рахималлаху та'аля, он говорит, хаддасана Абубакр бин Аби Шейба. Рассказал нам Абубакр бин Аби Шейба. Абубакр бин Аби Шейба, Абдулла бин Мухаммад. Из какого города? Абдулла бин Мухаммад. Ибн Аби Шейба. Куфи. Год смерти. 235 год хиджры. Он говорит, хаддасана Абу Муавия. Это рассказал нам Абу Муавия. Абу Муавия это кто? Мухаммад бну Хазим. Мухаммад бну Хазим. Все передатчики, они Хазим с Ха буквой. И только здесь Мухаммад бну Хазим, то есть Аль-Ха Аль-Муджама. Ха с точкой. Мухаммад бну Хазим Дарир. Известен как Аб-Дарир, Абу Муавия, Аб-Дарир. Куфи, куфиец. Год смерти его, Абу Муавия Аб-Дарир, 194 год хиджры. Рассказал на Абу Муавия и Вакир, говорит он. То есть Абу Бакр бин Шейба говорит, что рассказал также Вакир. Вакир это кто? Вакир бин Аль-Джаррах. Вакир бин Аль-Джаррах бни Малих. Бни Малих, Куфи, тоже куфиец. Сказано Аниль Амаш, от Амаша. Амаш Сулейман бин Мехран. Год смерти Сулеймана бин Мехран, Куфи. Сулейман бин Мехран, Куфи, 145 год хиджры. И дальше сказано Ха, перевод Иснада. Перевод Иснада. То есть начало теперь будет другое. Этого Иснада начало другое. Говорит Муслим, «Вахаддасана Яхья бну Яхья». Рассказал нам Яхья бну Яхья. Яхья бну Яхья бни Бакр. Нейсабури. С Нишапура. Вы помните прозвище его какое было? Райханату Нейсабур. Яхья бну Яхья бни Бакр. Райханату Нейсабур. Базилик Нишапура. Год смерти его 226 год хиджры. 226 год хиджры. «Валлафзу лаху», говорит Муслим. И форма хадиса, версия его, от него приводится здесь. То есть Яхья бну Яхья. То есть она отличается несколько от версий, которые привел Абубакр бну Аби Шейба. Да? «Ахбарана Абу Муавията», говорит он, Яхья бну Яхья, рассказал нам Абу Муавия, мы же сказали Абу Муавия. Кто это Абу Муавия? Мухаммад бну Хазим. Да, Аб-Дарир. Год смерти Мухаммада бну Хазима, Аб-Дарира. Какой? А? Какой? 194. 194. Ани Лямаша, от Амаша, Сулейман Думеграна. Ан Ибрахим. От Ибрахима сказано. Ибрахим. Кто это Ибрахим? Имеется в виду Ибрахим бну Язид. Ибрахим бну Язид Ан-Нахаи. Известный вам, да? Ибрахим бну Язид Ан-Нахаи. Аль-Куфи. Из известных предшественников. Год смерти Ибрахима бну Язида Ан-Нахаи Аль-Куфи. 96-й год хиджры. Ан Абдур-Рахман бну Язид. Вот Абдур-Рахман бну Язида. Абдур-Рахман бну Язид, Абдур-Рахман бну Язид бни Кейс. Ан-Нахаи, тоже Ан-Нахаи, Аль-Куфи. Год смерти Абдур-Рахмана бну Язида, Ан-Нахаи, Аль-Куфи, 73-й год хиджры. 73-й год хиджры. Ан-Сальман, от Сальмана. То есть Абдур-Рахман бну Язид, Аль-Куфи, Табии, умерший в 73-м году хиджры, передают от Сальмана. Сальман, имеется в виду Сальман Аль-Хайр, Аль-Фариси, Сальман Аль-Фариси. Говорят про него Аль-Куфи, потому что он жил в Куфе. Известный сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям, который долго искал истину, стремился к истине, пока не добрался до Медины. Прозвище его Сабик-уль-Фурс. Сабик-уль-Фурс, то есть опередивший из числа персов. Из числа персов он был практически что первый, кто принял ислам. Год смерти Сальмана аль-Фариси, 34-й год хиджры. 34-й год хиджры. Итак, Сальман, сказано, «Киля лаву». Абдур-Рахман ибн Язид говорит, что «Киля лаву» сказано было Сальману. قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراط. Научил вас ваш пророк всему, даже аль-хира, даже вопрос исправления нужды. صلى الله عليه وسلم. И он сказал, فقال أجل. أجل, конечно, конечно. لقد نهانا نستقبل القبلة لغائط أو بول. Он запретил нам поворачиваться передом кибле при исправлении большой нужды или малой нужды. А вон настенджа бильямин и подмываться правой рукой. А вон настенджа би акалля мин саласат ахджар и подтираться камнями в количестве меньшем трех. И запретил нам подтираться навозом и костями. Следующая версия, которую приводит муслим здесь, говорит он, хадисан Мухаммад бин Мусанна, рассказал нам Мухаммад бин Мусанна. Мухаммад бин Мусанна это Абу Муса. Мухаммад бин Мусанна, прозвище его Заман. Аль-Басри, басриец. Год смерти его 250. Второй год хиджры. Хаддасан Абдур-Рахман. Говорит, он рассказал нам Абдур-Рахман. Кто это Абдур-Рахман? Имеется в виду Абдур-Рахман бну Махди. Абдур-Рахман бну Махди. Бни Хассан. Тоже Аль-Басри. Год смерти Абдур-Рахмана бну Махди Аль-Басри. 198 год хиджры. Хаддасан Суфьян. Он говорит, рассказал нам Суфьян. Суфьян, имеется в виду Суфьян бну Саид. Бни Масрук Ас-Саури. Суфьян бну Саид. Бни Масрук Ас-Саури. Суфьян известен как Суфьян Ас-Саури, да? Год смерти его 161 год хиджры. Откуда он, Суфьян Ас-Саури? Как и Суфьян бну Уйейна тоже. Откуда? Куфи. Коль Куфи, то есть из Куфы. Аниль Амаш. От Амаша. Амаш это кто? Сулейман бну Мегран. Амаш. Откуда? Тоже Аль-Куфи. Рассказал нам, говорит он. Вернее, Суфьян, говорит Суфьян Ас-Саури. От Амаша и от кого передает Суфьян? От Мансура. От двух он передал. От Амаша и от Мансура. Мансур это кто? Мансур бну Аль-Муътамир. Мансур бну Аль-Муътамир. Мансур бну Аль-Муътамир. Тоже Аль-Куфи, тоже Аль-Куфи. Год смерти его 132 год. Хиджры Мансур, год смерти его 132 год. عن إبراهيم от Ибрахима ибн Язид аль-Нахаи. Ибрахим ибн Язид аль-Нахаи, какой год смерти его мы с вами говорили сегодня? 96-й год хиджры. 96-й год хиджры. عن Абдирахман ибн Язид. Абдирахман ибн Язид аль-Куфи, год смерти его 70. 73-й год хиджры. عن Сальман. От Сальмана, Сальман аль-Фариси, رضي الله تعالى عنه, да будет доволен им Аллах, год смерти 34-й, который сказал, قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ, сказали нам мушрики. А, в этой версии подчеркивается, объясняется, кто сказал. То есть, это были мушрики, это были многобожники. Сказали нам, Инни ара сахибакум юаллимукум хатта юаллимукум аль-хираа. Я вижу, что ваш товарищ, имеется в виду пророк, алейхиссалату вассалям, учит вас, всему учит, даже учит вас хираа, справлению нужды, как это делается. Он говорит, я вижу, сказано, сказали нам мушрики. Да, сказали нам мушрики, но почему-то сказано, я вижу. Хотя их вроде много, да, в множественном числе. Может быть, один из них сказал. Что, может быть, он вообще был один, но все другие с ним согласны в этом. Понятно или нет? Все согласны. То есть они, в общем, заодно. Факаля аджаль, иннау нахана айястанджи ахаду наби ямини. И сказал Сальман аль-Фариси в ответ, конечно, он запретил нам подмываться или подтираться, чтобы кто-то из нас подмывался или подтирался правой рукой. Ау ястакбаля аль-кибляту, или чтобы поворачивался передом к кибле во время справления нужды. Ванаха ани роус валь-изам, и запретил нам навоз и кости, то есть подтираться навозом и костями. Вакал ла истанджи ахадукум бидуни салатати ахджар, и сказал, никто не должен подтираться камнями в количестве меньшем трех. Сальман аль-Фариси, итак, хадис Сальман аль-Фариси, ради Аллаху Та'ля ан. Сальман аль-Фариси, ради Аллаху Та'ля ан. Ему сказали, в другой версии сказано, кто сказал. Кто ему сказал, Сальман аль-Фариси? Мушрики. Многобожники сказали сподвижнику пророка Сальман аль-Фариси, что ваш пророк научил вас всему, даже тому, как справлять нужду. Большую, малую. Хираа, хираа с кесрой. Хорошо, хираа. Что это? Это вообще сидение при исправлении нужды. Поза при исправлении нужды. Это имеется в виду, как справляется нужда, каким образом справляется нужда. Даже этому научил вас пророк ваш. И что ответил Сальман аль-Фариси? Он сказал, «Аджаль, лакад нахана аннастакбаля аль-кибляту ли-гаид ау-боул». И Сальман сказал, «Да, научил». Он запретил нам поворачиваться передом кибле во время справления как большой, так и малой нужды. Раз. Второе. А у нас тенджа бельямин. Подтираться или подмываться правой рукой. А у нас тенджа бьякаллямин. Сарас тахджар. Или подтираться камнями в количестве меньшем трех. Нельзя меньше трех. Три минимум. А у нас тенджа бьераджия. Ау азам. Или подтираться навозом и костями. Вот это все относится к адабам, к нормам, связанным со справлением нужды. Кадауль хаджа. Научил пророк, алейхиссалату вассалям, и этому тоже своих последователей. Эта религия, она учит всему. От таких вещей, как справление нужды, до самых-самых великих глобальных вопросов. И этот хадис, хадис Сальмана аль-Фариси, он похож на хадис Абу Зарра, رضي الله تعالى عنه. Когда он сказал, «Ка туфья Расулуллахи, саллаллаху саллям, ва ма таирун юкаллибу биджанахии фиссама, илля зукира лана минху ильма». Умер пророк, алейхиссалату вассалям, и птицы нет на небе, которая машет своими крыльями, чтобы он не оставил нам об этом какого-то знания, не упомянул нам об этом знания какое-то. То есть эта религия, она охватывает собой все. Либо прямо упоминая, либо что, давая какое-то указание на это. Какие выводы мы с вами сделаем из этого хадиса? Первый вывод – достоинство Каабы и высокое положение, которое занимает Кааба. Откуда мы взяли этот вывод с вами? Что не поворачиваемся мы к Каабе ни передом, ни задом, в сторону Киблы при исправлении нужды, когда ходим в туалет. Ясно? Второй вывод. Хадис этот, непосредственно этот хадис, он указывает нам на то, что запрещено поворачиваться передом, обращаться в сторону Киблы при исправлении как малой, так и большой нужды. Причем не проводится разница между нахождением человека в помещении или на открытом пространстве. Этот хадис именно что здесь сказано? Запрещено истикбаль, то есть поворачиваться передом. Кыбле, при исправлении нужды, как большой, так и малый. И не проводится здесь различие между открытой местностью или нахождением человека в каком-то помещении, в здании. Этот вопрос мы с вами, иншаллаху тааля, разберем позже. Мы сейчас говорим о выводе из этого хадиса. Что мы можем почерпнуть из этого хадиса? Следующий вывод из этого хадиса, что пророк, алейхиссалату вассалам, обучал свою умму простым вопросам знания прежде сложных вопросов знания. Простые вопросы знания, то есть вопросы, что значит простые вопросы знания? Такие вопросы, где доводы, они ясны, понятны. Или такие вопросы, в которых нуждаются все мусульмане, каждый мусульманин нуждается, лично нуждается в этом. Понятно? И это ошибка многих, когда они начинают объяснять людям какие-то сложные, какие-то закрученные вопросы. Начинают, например, с каких-то вопросов, там, связанных с государством, со строительством, с основанием там, халифата или еще чего-то. И начинают простым людям рассказывать усуль-уль-фикх или еще что-то. Не так, это неправильный манхадж. Это неправильный путь. Пророк, алейхиссалату вассалам, он обучал прежде что? Простому знанию. То есть простые вопросы знания, которые нужны всем. Начинать нужно с вопросов таухида, с вопросов, которые нужны лично человеку. Вопросы таухида, вопросы ширка, вопросы, связанные с его поклонением, которые он должен выполнять. Следующий вывод из этого хадиса. Нельзя пренебрегать ничем из вопросов религии. Нельзя говорить, это не важно, все важно. В религии все важно. А уже степень важности бывает разной. Но пренебрегать нельзя ничем. Не как говорят заблудшие, это все, что шелуха, это не важно. Какие-то формальности, какие-то там внешние проявления, это не суть. Нет, не так, все важно. Следующий вывод из этого хадиса, пятый. К шариату относится и сунной пророка является обучение людей нормам справления нужды, адабуль-халя, хукмам, законоположением, связанным с наджасой, со скверной, что относится к наджасе, как устраняется наджаса. И не надо стесняться этих вещей. То есть нужно учить людей, как справляется нужда, какие правила справления нужды, как подтираться, как подмываться, какие правила для этого, что относится к наджасе, как устраняется наджаса. Это все важно. Некоторые люди говорят, неудобно говорить о таких вещах. Как мы сейчас будем говорить о таких вещах? Пророк, алейхиссалату, сам учил. Поэтому нельзя говорить неудобно, нужно это делать, потому что с этим связано поклонение людей. Следующий вывод из этого хадиса. В хадисе запрет на то, чтобы подтираться или подмываться правой рукой. Хадис указывает на этот запрет. И указывает нам на почетное положение правой руки, на необходимость оказания вот почтительного отношения правой руке. Правой рукой такие вещи не делаются. Следующий вот из этого хадиса, что наоборот, левая рука, она для вот таких нечистых каких-то вещей, для оттирания, там, подмывания и так далее. То есть для вот таких поступков, деяний, нет ни высокого, ни благородного порядка, как подтирание, подмывание и так далее. Устранение грязи, устранение нечистот. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на обязательность истинджа, то есть подмывания или подтирания. Откуда мы взяли с вами этот вывод об обязательности истинджа? Раз в хадисе сказано, что нельзя подтираться в количестве меньшем трех, камнями в количестве меньшем трех. Раз нельзя меньше три камня, то значит, тем более вообще само истинджа от него отказываться нельзя. Понятно или нет? Тем более оно вадж. Раз ваджиб, чтобы было три минимум, то тем более ваджиб само истинджа, само подтирание или подмывание. Ясно или нет? Ваджиб обязательно подтираться или подмываться. Следующий вывод из этого хадиса, то есть установлен в шариате при подтирании использование нечетного количества камней. Понятно или нет? То есть витр. Нечетное количество раз или нечетное количество подтираний. Это установлено в шариате. Мы с вами говорили раньше. Минимум три. Если трех не хватает, тогда минимум обязательно столько, сколько нужно для очищения, чтобы очиститься. Если этот минимум окажется нечетным, альхамдулилля. То есть человеку понадобилось 5, например, камней или 5 бумажек. Да? Нечетное количество, альхамдулилля. Если оказалось, что понадобилось ему минимум четное количество, 6 раз, например, тогда желательно довести до нечетного. Итак, минимум 3. Но минимум 3, если хватает 3. Если 3 не хватает, то минимум обязательный сколько? Столько, сколько нужно, чтобы очиститься. Если этот минимум нечетный, альхамдулилля, больше не делаем. Если 5 хватило, 6 не делаем. Если оказалось четным число 6, тогда довести желательно, не обязательно, но желательно до четного. Если 2 раза хватило, нужно 3 обязательно. 1 раз хватило, все равно нужно 3, потому что 3 это минимум. Ясно? Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что мушрики, многобожники, неверующие, они знают часть или знают даже много из законоположений, хукмов нашей религии, что они следят за мусульманами, за их действиями, за их положением, за их поступками, узнают их законоположения, знакомятся с их религией. То есть это так мы думаем, что их не интересует это. Нет, они изучают, они смотрят, знают многие вещи. Есть некоторые из востоковедов и прочих, которые столько знают из религии, столько знают из Курана и Сунны, столько прочли книг, знакомы с трудами стольких ученых, что многим мусульманам далеко до них, но при этом являются неверными. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на запрет подтираться навозом. Потому что некоторые люди, в некоторых странах это принято, подтираться сухим навозом, да, кизяк или как это называют, хорошо, подтираться им, или костями, запрет. В хадисе запрет на это. Раджия, что такое раджия? Это кизяк, то есть это баратуль баир, навоз верблюда, или это рафсатуль химар, навоз осла, или какого-то другого животного. Нельзя. Что касается навоза верблюда или коровы, или животного, которое употребляется в пищу, то нельзя подтираться им, потому что это пища джинов. Это, вернее, скота джинов. У джина есть скот. И скот джинов, пищей его является вот этот вот навоз нашего скота. Что касается навоза осла, то им нельзя подтираться, потому что это наджаса, потому что это скверно. Или вообще все животные, которые что не употребляются в пищу, их навозом нельзя подтираться. Почему? Потому что это наджаса, потому что это скверно, как сказано в хадисе. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на недопустимость выбрасывать на мусорку еду людей, благую пищу людей. Нельзя выбрасывать в мусор. То есть необходимо уважительное отношение к еде. Да упасет Аллах Субхану Таля. Сегодня многие люди, нет у них почтения к пище, которую дает Аллах Субхану Таля. Выбрасывают, не относятся бережно. Видишь, валяется где-нибудь на свалках хлеб или что-то. Откуда мы взяли с вами этот вывод? Если еду джинов, а еда джинов это кости, кости тех животных, которые едят люди, над которыми помянуто имя Аллах Субхана ва Тааля. Если еду джинов нужно уважать, нельзя ее подтираться. Даже еда для скота джинов, ее нужно уважать, то тем более тамуль инс, еда людей. Тем более еда людей. Нужно ее уважать. Ясно? Проявлять небережное отношение, неуважительное отношение, выбрасывать, оставлять, пока это все пропадет. Это не подобает. Нельзя этого делать. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает на то, что у джиннов есть еда. Что у джиннов есть своя пища, и они тоже едят. Джинны тоже принимают пищу. Их едой не являются только кости. То есть неправильно думать, что они едят только кости. Нет. Джинны, например, сказано в хадисе, что шейтан, он ест вместе с человеком ту еду, над которой человек не произносит бисмилля, не произносит имя Аллаха. Если человек ест еду без упоминания имени Аллаха, то вместе с ним ест шейтан. Или если человек пьет стоя, сказано с тобой, пил сейчас тот, кто хуже, чем кошка, шейтан. То есть шейтан, он может есть ту еду, над которой не помянуто имя Аллаха, субхана ва тааля. Есть асар от Сулеймана ибн Мехрана Рамаша, рахима Аллаху тааля, упоминает Ибн Кесир. Ибн Кесир упоминает в своем тафсире. Там, где в суре джин приводит он тафсир аята «Кунна тара и какида да», мы представляем собой разные пути, разные течения, разные направления. Это джинны говорят, да, про себя, что они тоже не одинаковы, что они представляют собой разные группы. Вот там, где эти слова, там приводит Ибн Кесир этот асар, это предание от Сулеймана ибн Мехрана аль-Амаша. Он рассказывает, что посетил нас джин. Посетил джин. И я сказал ему, «Ма хаббу таам илейкум», какая пища для вас, джинов, самая любимая? Что больше всего любите? И он сказал, «Ларус», рис. Рис любит. И он говорит, принесли ему мы рис, положили рис. И я, говорит, стал смотреть и видел, что кусочки вот так поднимаются, кусочки пищи поднимаются, но я не вижу никого. То есть джина самого не вижу, но еда поднимается. Рис поднимается кверху. То есть ест он его. И я спросил его, «Фику меня зиля гуа латифина?» Среди вас тоже есть вот эти всякие течения заблудшие, страсти. Да, все эти течения, это, по сути, страсти разные. Тоже есть такие всякие течения среди вас? Он сказал, да, есть. «Культу фамар рафида туфейкум», а рафидиты среди вас, они каковы? Он сказал, «Шарруна», самый худший из нас. Самый худший – это рафидиты, шииты, которые называются шииты. Ибн Касир говорит, что я показал иснад этого сообщения своему шейху, своему зи, и он сказал, что иснад достоверен, до Амаша. Сообщение достоверное. Поэтому джинны, среди них тоже есть разные группы, разные течения, которые есть среди людей. И там есть Ихван Муслимин тоже, Хизбут Тахрир, наверное, есть, хорошо. Джамат Таблиг, то есть свои течения. Джамат Таблиг, у них вообще практикуется некое общение с джиннами, их руководители. Отмечается это среди них. Один такой их амир в одной из стран. Собрались они как-то для совещания. И он сказал, извините, прошу у вас разрешения, я сейчас должен выйти, потому что у меня собрание. Собрание с нашими братьями из числа джиннов. Потому что они тоже вот выходят в поход для призыва, отправляются, у них тоже хуруч, фисабилилля. Поэтому должен пойти к ним, извиняюсь. Лаль-Мустан. Лаль-Мустан. Да наставит Аллах нас. И следующий вывод из этого хадиса, что хукмы, то есть законоположения, связанные с джиннами, отличаются от законоположений, связанных с людьми. То есть для нас одни хукмы, одни установления, для них другие установления. То есть одно положение у нас, у них другое положение. В некоторых вещах, да, есть схожесть, но отличается все же то, что есть у них, и то, что есть у нас. Да? Откуда мы взяли с вами этот вывод? В частности, еда. Да, они едят вот эти кости. Человек не ест кости. Какие-то вещи у них есть, у нас нет. Что-то, какие-то хукмы с ними связаны, с нами не связаны. Поэтому удивляешься, что в некоторых книгах, то, что называется кутубу ра'и, да, или там, в некоторых книгах, которые написаны, там упоминается, что вопрос о дозволении. Дозволении жениться мужчине на женщине из джиннов. Или, наоборот, выдавать замуж за кого-то из джиннов. В пишут в некоторых книгах, что это можно. Вот так брак между человеком и джинном будет действителен, дозволен. Аллаху Акбар, как может быть брак между джинном и человеком? Если разные миры вообще, разные миры. Просто менталитет отличается у людей иногда, и то тяжело бывает. Тут миры разные, хукмы разные, отличаются. Этот джин ест кости, ты ешь мясо. Как вы будете вместе жить? А, женился на женщине из джина, она где-то там летает, что-то. Как будешь с ней жить? Аллах аль-мустаан. У них свои хукмы, у нас свои хукмы. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает там на то, что у человека его моча, его кал являются наджасой, являются скверны. Откуда мы взяли с вами этот вывод? Необходимость подтираться, подмываться, очищаться от этого. Еще запрет на подтирание костями или навозом, потому что это пища джинов или пища скота джинов. Если бы кал человека был бы чистым, то в чем проблема тогда? Была бы. То есть эти кости остались бы чистыми, тогда и проблем никакой нет. Не заморали бы пищу джинов таким образом. Но раз пачкается этим, значит это наджаса. Хадис – довод на то, что кал и моча – это наджаса. Кал и моча человека. Следующий вот из этого хадиса – необходимость возвеличивать киблу. И нельзя обращаться к кибле при совершении чего-то мустакбах, то есть неприятного. Чего-то, что является неприятным. Поэтому нельзя плевать в сторону киблы. Да, или в данном хадисе оборачиваться в сторону киблы при справлении нужды. Так что-то скверное, что-то плохое, какое-то действие, неприятное какое-то действие. В сторону киблы это не делается. Ясно или нет? Нельзя плевать в сторону киблы. Справлять нужду в сторону киблы и так далее. Следующий вот из этого хадиса, что необходимо изучать, узнавать направление киблы, где бы ни находился мусульманин. Где бы ты ни находился, узнавай, где кибла. Потому что возникнет вопрос намаза, в какую сторону будешь делать намаз. Возникнет вопрос справления нужды, чтобы ты не повернулся к кибле. А так, я не знаю, где здесь кибля, поэтому сяду как попало. Нет, нужно узнавать, где кибла. Понятно или нет, в какой стороне кибла, чтобы не поворачиваться в сторону кибла при справлении нужды. Спросить людей или ориентироваться там при помощи звезд или расположение солнца, или еще как-то. Сейчас вообще облегчено компасы эти там у всех, в их приборах. Следующий вот из этого хадиса, еще как можно узнавать. Раньше, как уляма говорили, как узнавать? По михрабам мусульман. Хорошо, по михрабам. То есть по стороне, куда, как построены мечети, куда направлялись в молитвах. Даже если уже разрушены мечети, как-то по этому узнавать. Любой способ, который поможет тебе определить, где кибля. 18-й вот из этого хадиса, дозволенность поворачиваться спиной к кибле, если не для справления нужды, большой или малый. То есть, если человек не справляет нужду, не находится в состоянии справления нужды, большой или малый, он может повернуться в сторону кибла. Понятно или нет? То есть, если человек сейчас не справляет нужду, и повернулся спиной к кибле. Можем мы сказать ему, нельзя, как ты так повернулся спиной к кибле? Непочтение? Нет, неправильно. Можно повернуться спиной к кибле. Мы с вами упоминали этот вопрос и приводили довод на этот вопрос. Далиль. Какой довод, что пророк, алейхиссалату вассалам, в ночь Миараджа, в ночь Вознесения на небеса, видел Ибрагима, алейхиссалам, что он повернулся, он стоял, оперевшись спиной к Бейтуль-Маамур, к стене Бейтуль-Маамур, то есть вот этого небесного, Бейтуль-Маамур, заполненного дома, как говорят, как эквивалент Каабы, только на небесах. Хорошо? Подобие Каабы только на небесах. Ибрагим стоял спиной, оперевшись спиной на стену Бейтуль-Маамур. Это довод на то, что можно спиной поворачиваться к Каабе. И этот хадис тоже является доводом. Откуда эти хадисы вообще? Что раз нельзя поворачиваться спиной к Каабе во время справления нужды, значит, вне справления нужды можно. Понятно или нет? То, что называется мафхум, мухалафа. Да? То есть, понимаемое из текста, обратное тому, на что указывается, обратное из этого. Следующий вот из этого хадиса, вернее, то, что говорит Ан-Науви, рахмаллах, по поводу этого хадиса, он говорит «аль-хира», «аль-хира» что такое? Он говорит с кесрой и с одной буквой «ра», не две. Это, говорит, вообще название гейетиль хадас, то есть для позы, при которой человек справляет нужду. Название. Или вообще, как справляется нужда. А сама нужда называется хара, то есть без хира, то есть без чего? Тамар бута на конце. Убирается та, остается хара или хира, и так можно. Хира или хара. Ясно? Дальше он говорит слова Сальмана в ответ на заявление многобожников. Он сказал «аджаль». «Аджаль» — что значит «аджаль»? «Аджаль» — это значит «наам», это значит «да». Хорошо? Буква «э», «лям» одна, «аджаль». То есть Сальман аль-Фариси, говорит, Аннаву имел в виду, что пророк, алейхи салату вассалям, научил нас всему, в чем мы нуждаемся в вопросах нашей религии, даже вопросам, связанным со справлением нужды. Он тоже упомянул нам это. Хорошо? То, о чем ты говоришь, о задающий вопрос, он тоже нам это, нас этому научил. Научил нас адабам, то есть нормам поведения при этом, запретив нам то-то и то-то и то-то. Нахана настакбель кибрата лигаид аубауль. Запретил нам поворачиваться к кибле, обращаться к кибле при справлении большой и малой нужды. Лигаид здесь сказано. Есть вариант бигаид. Для справления нужды можно бигаид, то есть при справлении нужды. Так и так передано. И есть в некоторых версиях лильгаид и бильгаид. То есть уже с аль. Хорошо, не в состоянии неопределенном накера, а с определенным артиклем аль. И так, и так, и так. Что такое вообще лгаид? Лгаид — это низкие участки земли. Хорошо? То есть низкие какие-то участки земли, вот такие низины, называются лгаид. И с этим связано название тоже и справление нужды, потому что справляли нужду в этих низинах раньше. Хорошо, люди? То есть специально туалеты не строили у арабов, а вот в таких низинах специально они туда отправлялись, там справляли нужду подальше немножко от, там, от жилья. И вот поэтому эти два названия связаны. Ну, справление нужды большой, льгаид, хорошо, и вот эти вот низины. И потом стало называться вообще то, что выходит из заднего прохода у человека. Кал тоже называется что льгаид. Понятно или нет? Следующая версия, следующий хадис, который приводит муслим, сказано «Хаддасна Зухейр бну Харб». Рассказал нам Зухейр бну Харб. Зухейр бну Харб, кто это Зухейр бну Харб? Абу Хейсама. Абу Хейсама аль-Багдади. Зухейр бну Харб, Абу Хейсама аль-Багдади. Год смерти Зухейра бну Харба, 232 год хиджры. Он говорит «Хаддасана Рауф бну Убада». Рассказал нам Рауф бну Убада. Рауф бну Убада аль-Кейси. Рауф бну Вада аль-Кейси. Что значит аль-Кейси? То есть из Бани Кейс, Бни Саляба. Бану Кейс, Бни Саляба, из этого рода, из этого племени. Кейси. Он аль-Басри, басриец. Рауф бну Убада, он из Басры. Год смерти, 205 год хиджры. Басра где находится? Город Басра где находится? Ирак, конечно. Ирак. Юг Ирак. Так, Рауф бну Убада аль-Басри. Басры, он говорит, хаддасана Закария ибн Исхак. Рассказал нам Закария ибн Исхак. Закария ибн Исхак аль-Макки. Из Мекки. Хаддасана Абу Зубейр. Он говорит, рассказал нам Абу Зубейр. Абу Зубейр, вы уже знаете. Мухаммад ибн Муслим ибн Тадрус. Мухаммад ибн Муслим ибн Тадрус. Аль-Макки. Мекканец тоже, год смерти его 126 год хиджры. Мухаммад ибн Муслим ибн Тадрус. Абу Зубейр, 126 год хиджры. Анна усамиа Джабира. Что он слышал? Что Джабир... Джабир это кто? Джабир аль-Ансари, аль-Хазраджи. Джабир бн Абдилла. Ради Аллаху тааля анх. Аль-Мадани. Жил в Медине. Год смерти его 68 год хиджры. Джабир бн Абдилла. 68 год хиджры. Так слышал Мухаммад бин Муслим, Тадрус, Абу Зубейр, что Джабир говорил, «Наха Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, айю тамассаха би азмин, ау би баар». Запретил пророк алейхи салату ва саллям подтираться какой-либо костью или каким-либо навозом. То есть любой костью или любым навозом. Хорошо. Если кость животного, на котором помянуто имя Аллаха, субхана тааля, понятно, это еда джинов, поэтому нельзя подтираться. А если не помянуто имя Аллаха, или это мертвечина, или это кость там шакала какого-нибудь. Почему нельзя подтираться? Здесь сказано биазме, любой костью. Почему? Потому что это наджаса. Да? Потому что это наджаса. Что касается Шейбну Самина, рахималлаху та'аля, то он говорит о листитаба. Что такое листитаба? Листитаба, то, как назвал эту главу Ан-Науви, рахималлаху та'аля, происходит от слова таиб, то есть что-то благое, таиб. То есть иститаба как бы стремление к благому, да? Стремление к благому, стремление к очищению, к приведению себя в благое состояние, то есть освобождение от следов мочи, следов кала. Каков хукм, то есть суждение исляма об этом иститаба, говорит Шейбну Самин, рахмаллаху та'аля, для тех, кто хочет совершить намаз, это ваджиб. Это становится ваджибом. Но является ли это условием для действительности вуду? То есть у нас сейчас есть малое омовение. Для того, чтобы оно у тебя было действительным, нужно ли перед этим совершить истинджа, совершить иститаба, то есть подтирание, подмывание или нет? Но если человек не ходил в туалет, если у него там ничего нету, что нужно убирать, тогда понятно, что это не условие. А если есть что-то, и он не сделал это, вуду его будет действительным или не будет действительным? Вопрос ясен. Человек забыл подмыться, например, после исправления нужды и совершил малое омовение. Его малое омовение действительно или недействительно? Это вопрос. Шейбну Самин говорит, что два мнения среди ученых есть по этому поводу. Среди них есть такие, которые говорят, что это условие для действительности вуду и условие для действительности тайеммума, и что не будет вуду действительным или тайеммум действительным, если они совершены до подмывания, до подтирания, до истинджа. Вне зависимости от того, по забывчивости ли человек это не сделал, или он помнил и не сделал, знал он или не знал. Хорошо? Это говорит, это мнение в мазабе такое. В мазабе он имеет в виду мазаб, который распространен, да, в его стране, то есть ханбалийский мазаб. Второе мнение, что вуду будет действительным, и тайеммум будет действительным, даже если они совершены до истинджа. Один вопрос, что намаз нельзя делать вот так, имея наджасу, не подмывшись, не подтеревшись. Да, это один вопрос. Но вуду совершено уже было. Его заново потом переделать или нет? Это вопрос. И Шейбну Самин говорит, что правильно, что вуду будет действительным. То есть не является условием действительности предварительное, что истинджа. Его нужно совершить. Ваджиб, понятное дело. Хорошо? Но человек, предположим, сделал, не подмывшись, вуду. Будет оно действительным или нет? Вот вопрос. Или оно недействительное вообще. И он говорит правильно, что это не условие для действительности. Хорошо, потому что нет довода на то, что это условие для действительности. Понимаете, о чем я говорю? То есть сейчас мы не говорим о том, что можно вот так не подмывшись вставать и делать намаз. Нет, обязательно нужно подмыться, и намаз будет недействительным, потому что не выполнено условие устранения наджасы. Но если человек вуду сначала совершил, он неправильно сделал, совершил сначала вуду, но все-таки он совершил вуду сначала, хорошо, а потом уже убрал нечистоты, подмылся, подтирание совершил. Будет ли вуду действительным или нет? Шейбну Самин говорит два мнения, но второе мнение, что будет действительным, оно более правильное, потому что нет довода на недействительность. Понятно или нет? Но остается проблема какая, что если человек после вуду потом будет подмываться, он же коснется своих половых органов или коснется передней щели или задней щели, коснется рукой, правильно? И говорит Шейбну Самин, рахмаллаху та'аля, даже если коснется, тут какой вопрос, он говорит, что портится вуду от этого или не портится вуду, то есть к этому вопросу возвращается. Поскольку здесь нет иджма в этом вопросе, говорит он, то значит и не можем сказать о том, что условием действительности является истинджа. Понятно или нет? То есть возвести его в ранг условия для действительности вуду не можем. Понятно или нет? Ну а так вопрос при прикосновении к половым органам. Правильно, что если человек без преграды прикасается, то нарушается вуду. Хорошо, но это вопрос отдельный, о котором мы с вами будем говорить, иншаллаху та'аля. Есть разногласия со страстью или без страсти, любое ли прикосновение нарушает или не любое прикосновение. Об этом мы будем говорить, иншаллаху та'аля. Как бы то ни было, здесь указывает на то, он, что не является условием действительности вуду. Хорошо? Хотя само по себе истинджа, что оно обязательно. Истиджмар является обязательным, подтирание или подмывание. Дальше приводится хадис Сальмана, ради Аллаху Талян, что мушрики, многобожники, сказали ему, «Кадали макум набиюкум, кулля шейхат тархира, научил вас ваш пророк всему, даже тому, как справлять нужду». Вот эти вот слова со стороны кого произнесены? Неверующих, со стороны мушриков. Поэтому, скорее всего, говорю себе, ближе всего, что они это сказали для чего? В качестве чего? В качестве издевательства. То есть в качестве насмешки, как бы, всему, даже этому. То есть как это так? Дошел до того, опустился до того, снизошел, что начал вас обучать даже тому, как справляется нужда. То есть вот это насмешка с их стороны. То есть они не сказали это в качестве хорошего отзыва о шариате. Верно? И не могут они этого сделать, потому что они мушрики, потому что они многобожники и неверующие. Они это произнесли, вот видя такое издевательство, то есть как это вот до такой степени снизошел, опустился, что учит вас таким вещам. А Сальман сказал гордо: «Аджаль, да! Это религия, которая охватывает все. Научил нас всему, даже этому». Это похоже на слова Абу Зарра, ради Аллаху Тааля, который сказал Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ва ма юхаррику таирун». Джанахихи фиссама илля азкарана минху ильма. Не оставил нас Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, без того, чтобы упомянуть нам обо всем. Даже о птице, которая двигает крыльями в небе. На небе. Всему, от всего, по поводу всего оставил нам какое-то знание. То есть даже птица в воздухе небесном что-то упомянул про пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о них и знания оставил. В шариате есть все. В Куране и в Сунне есть все. Либо именно об этом сказано, либо есть указание, либо есть правило, как относиться к этому, как вести себя в этом вопросе. То есть есть упоминание в шариате обо всем. Это упоминание может быть подробно разъясненным, а может быть каким? Данным в общем, обобщенным. Есть такое упоминание, которое, то, что называется бисарих или ибада, то есть сказано ясно, четко, конкретно. Хорошо? А есть в виде ишара, то есть в виде указания косвенного. Прямое разъяснение или что? Косвенное указание. Как бы то ни было, все, в чем нуждаются люди, оно есть в шариате. И на это указывает аят. В Коране сказано: «Алиум акмальту лакум динакум». Сегодня довел до завершенности, до полноты для вас вашу религию. Сказано, что это тибьян ли кулли шей. Тибьян, то есть разъяснение всего. Это религия, разъяснение всего. И еще Ибн Усаймин напоминает это. Историю, которую мы часто тоже упоминаем с вами, про одного из шейхов, он говорит Мухаммад Абду, что был в Париже однажды он, и подошел к нему один человек из христиан, и сказал ему: вот ваше писание сказано, что оно является разъяснением для всего. Вот сейчас перед нами еда. Разъяснено ли в вашем писании, как готовится эта еда? Он сказал: да, разъясняется и это. Мы можем узнать из нашего писания то, как готовится эта еда. Тот удивился: не может быть, что у вас в Коране, в вашем писании разъясняется, как готовится эта еда. А человек сказал: да. И потом велел позвать хозяина ресторана. Пришел он, и он спросил его: как вы готовите эту еду? Рецепт есть? Он сказал: да, вот так, вот так. И дал рецепт. И он сказал: человек, вот, вот так. И удивился этот человек из христиан, сказал: как? Рецепт взят от этого человека сейчас. Вы говорите, Коран научил нас этому. Где в Коране? Шейх сказал: есть в Коране. Аллах сказал: фасалю ахля зикра ин кунтум ля таалямун. Спросите людей знания, если вы не знаете. То есть в каждой области спрашиваешь специалиста, и он тебе говорит: Коран нас научил этому. И не нашел, что возразить потом тот человек. Этот неверующий, он словно бы хочет того, что в Коране разъяснялось. Разъясняются рецепты приготовления блюд, что этого хочет он, чтобы там говорилось про лук, про помидоры, про ножи и так далее. Это, конечно же, что невозможно. Коран это не книга поварская, да, по приготовлению там блюд, как их готовить. Но в Коране есть указания на все. Мы сказали, либо прямое указание, либо косвенное в Коране и в Сунне. То есть из этого аята, стало быть, мы можем сделать такой вывод, что всякая вещь, которая для нас не ясна, можем спросить это у специалиста, того, кто знает. И сказать можем, нам на это указал Коран. Нас научил этому Коран. Потому что Коран – это правило. Да, это общие правила, которые нам уже потом позволяют в частных ситуациях ориентироваться. Пророк, алейхиссалату вассалям, научил свою общину всему. То есть нет ничего, в чем нуждаются люди, в чем нуждается ума, чтобы не было разъяснено этого пророком, алейхиссалату вассалям, даже аль-хира, а даже нормы справления нужды. И другие нормы, правила, связанные с употреблением пищи, как сидеть, как входить, как входить в дом, нормы собрания, нормы поведения в собрании, все это разъяснено. Это разъяснено и в Коране, как входить в дом, разъяснено в Коране, разъяснено в Коране. Связано с собраниями, как сидеть в собраниях, разъяснено в Коране, разъяснено в Коране. Тем более разъяснено, что в Сунне. Сунна вообще, она полна упоминания всяких адабов, то есть норм поведения, альхамдулилля, то есть мы восхваляем Аллах Субхану Таля за то, что даровал нам эту совершенную религию. Говорит Сальман в ответ: «Аджаль, да, безусловно, иннау нахана, он запретил нам, лякад нахана, он запретил нам, аннастакбаля кибля табигайта убаут, поворачиваться к кибле при справлении большой и малой нужды». Шейх Ибн Усеймин говорит, что этот хадис был разобран нами при изучении Сахих аль-Бухари, то есть поэтому снова разбирать подробно нет нужды, говорит он. Мы с вами разбирали это, когда изучали Булугуль-Маран, если вы помните, не так давно. И, иншаллах та'аля, этот вопрос, вопрос обращения кибли передом или задом, мы с вами коснемся позже, когда будем изучать следующий хадис этой главы, потому что он требует некого что подробного разъяснения, то есть довода его. И в связи с наличием разногласий в этом вопросе. Дальше. Слова рады Аллаху та'аля ан Сальмана: запретил нам подмываться правой рукой или подтираться правой рукой. То есть подмывание водой или подтирание камнями или чем-то в этом роде нельзя правой рукой. Почему? Потому что это проявление почтительного отношения к правой руке. Кто-то скажет: ну тут у нас же есть хадис Аиши, рады Аллаху Тарана, что она сказала, что пророку, алейхиссалату вассалям, нравилось соблюдение правой стороны, делать правой рукой, да, правой стороны, сказано в том числе в фитухурии, то есть при очищении. А здесь сказано, что надо левой рукой. А это тоже очищение истинджа, истиджмар, правильно? А там сказано, что пророку, алейхиссалям, нравилось совершать правой рукой очищение. Как бы возникает противоречие. На самом деле противоречия нет. Противоречия нет. Правой рукой, да, делается. Но если это касается деяний благородного порядка. Когда же речь идет о том, что прикасаться к неприятному чему-то, к наджасе и так далее, то здесь что? Здесь уже левой рукой. Это общее правило шариата, который выводят фатихи из текстов шариата, что левая рука ей дается предпочтение, когда речь идет об аза, то есть деяниях низкого плана, хорошо, неблагородного порядка, неприятные какие-то деяния, действия делаются левой рукой. В том числе уляма говорят, что нос, например, ты чистишь. Что? Левой рукой. Что? А правая рука уже для всего другого. Дальше, слова его: запретил нам подтираться камнями в количестве меньшем трех. Об этом тоже говорили, говорит Ибн Усеймин. Мы с вами тоже упоминали уже не раз об этом, проходили недавно тоже. Запретил нам подтираться навозом или костями. Раджия, говорит Ибн Усеймин, рабсуль багай. То есть это навоз животных. Изам, кости, понятно, что такое кости. Причина этого, пророк, почему запретил? Потому что когда прибыла делегация из числа джинов, пророк, алейхиссалату вассалям, и уверовали они, приняли ислам, пророк, алейхиссалату вассалям, сделал для них угощение, и он сказал: «Куллю азмин юзкар алейсмулла». Каждая кость, на которой помянуто имя Аллаха, «Яку фиадикум ауфара макана лахма». Всякая кость животного, которое было зарезано с именем Аллаха, попадет в ваши руки теперь так, что на нем будет мясо в самом обильном количестве. Хорошо? То есть мясо будет на нем самым вот таким обильным, полным образом. Субханаллах, кость, мы видим ее кость, но для них она будет что? Кость, покрытая вот так вот обильно мясом. Вакуллю ба'ратин арафан ли даваби. И каждый навоз, ну, животное, которое употребляется в пищу, будет пищей, кормом для ваших животных, для вашего скота, то есть для скота джинов. Эти сообщения пророка, алейхиссалату вассалям, относятся к категории, что гайб, то есть к сообщению о сокровенном, о невидимом для нас, поэтому никто не может возразить и сказать: ну мы же не видим, чтобы на костях какое-то мясо появлялось, мы выбрасываем эти кости и не видим, чтобы на них было мясо. Да, не видим, потому что это относится уже к миру сокровенного. Мы не видим, джинны видят, хорошо? То же самое люди говорят: мы видим эти кизики или этот навоз, но не видим, чтобы оттуда ели, да, чтобы он уменьшался, чтобы ели, мы говорим, это «Ильмуль-Гайб», это относится к знанию сокровенно, мы должны в это верить, даже если мы это не видим своими глазами. Дальше, слова пророка, алейхиссалату вассалям: «Куллю азмин юзкар исмуллахи алей». Да, вот эти слова, которые мы с вами упомянули в хадисе, каждая кость, на которой помянуто имя Аллаха, вот встает вопрос теперь: а если не помянуто имя Аллаха, то есть кость мертвечины, мейта, умерло животное само, сдохло. Или зарезали не по шариату. Это мертвечина, правильно? Получается, встает вопрос, можно ей подтираться или нет? Ведь Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, для джинов какие кости? Которым помянуто имя Аллаха Субхана ва Тааля. Тоже нельзя, потому что это наджаса. Подтираться этим нельзя, потому что это скверно. Дальше вопрос, есть ли разница, говорит Ибн Усаймин, между джинами и людьми с точки зрения вопросов поклонения, то есть намаз, сиям, пост, зикры и так далее, между нами и ими, есть ли разница в этом? И говорит он, среди ученых есть те, которые говорят, что нет, в этих вопросах нет разницы между людьми и джинами, потому что Пророк, алейхиссалату вассалям, он послан ко всем, к людям и к джинам. В его шариате не проводится различие в вопросах таклифа, то есть в вопросах возложения, да, каких-то установлений между людьми и джинами. И основой является поэтому, что одинаковость в этом вопросе, равенство в этом вопросе между людьми и джинами. И есть другие улема, которые говорят, нет, в вопросах таклифа, то есть возложения обязанностей, все-таки не одинаковые люди и джины. Потому что говорят они, как они обосновывают. Среди людей самих, внутри человеческого рода, и то есть разница в вопросах таклифа. То есть одно возложено на некоторых людей, на других что? Не возложено. Бедняк, например, на него не возложен закят, правильно? Выплата закята возложена на бедняка? Не возложена. Или человек, который не может совершать хадж, возложен на него хадж, совершение хаджа? Нет, не возложено. Или человек не может совершать намаз стоя, совершает сидя, а другой, что обязан совершать его стоя и так далее. То есть внутри человеческого рода, среди людей, и то есть разница в вопросах таклифа, возложения шариатских обязанностей. Тем более, говорят они тогда, между миром людей и миром джинов. Если из-за разницы положения между людьми разные бывают хукмы, разные бывают установления, то тем более между людьми и джинами. Потому что отличаются джинны от людей и по самому определению, по самой сущности, кто джинны и кто люди, из чего созданы те, из чего созданы эти, правильно? И во всем тоже отличаются. И вот это последняя точка зрения, вторая, ей удал предпочтение шейх Ибн Таймия, рахималлаху та'аля. Известно, говорит Ибн Усаймин, что джинны, они едят, что они пьют. Шейтан, он ест левой рукой и пьет левой рукой. Известно, что они женятся тоже. Говорит Ибн Усаймин. Но мы особо что не погружаемся в эти вопросы. Что сообщается в шариатских текстах, альхамдулилля, берем. А там задаваться какими-то вопросами, а это у джинов есть, а то у них есть. Доискиваться, спрашивать эти вещи на нас не возложено. Это мы не должны задаваться теми вопросами, которые мне задавали сподвижники. Когда одного из предшественников спросили это, Иблис, он женат или не женат? Есть у него жена или нет, он сказал, этот никах, мы на нем не присутствовали. На этой свадьбе мы не были. Поэтому зачем тебе это нужно? Зачем задаваться тебе такими вопросами? И как бы то ни было, говорит Шейх Ибн Усаймин, альхамдулилля, то есть на нас не возложено нести ответственность как-то за джинов. Хорошо, поэтому в таклифе они, в вопросе обязанностей, такие как мы, совпадают их обязанности с нашими или нет. То есть это нас что особо не касается. Но, говорит он, если посмотреть на обоснование первой точки зрения, что шариат, ученые первой группы что говорят, шариат пришел для всех, правильно? Поэтому нет разницы между джинами и людьми в этих вопросах. И от Пророка, алейхиссалату вассалям, они говорят, не передано, чтобы он сказал, есть разница между вами и ими. Хорошо? Если опираться на их обоснование, тогда получится, что в основе своей, что одинаковость. В основе своей. А если посмотреть уже на сам смысл, на саму сущность вопроса, тогда мы скажем, конечно, должна быть разница. Есть разница. То есть у первого мнения есть свое основание. Правильно? Пророк Сусам не указал на разницу. То есть это шариат пришел для тех и для этих, поэтому как бы что должно быть одинаково. Но с другой стороны, если посмотреть на суть вопроса, то разница должна быть. И то, что таклиф, то есть те установления, которые возложены на джинов, не переданы. Хорошо? Не переданы нам, то есть и не сказано Пророку, алейхиссалату вассалям, вот у них так, а у вас так. Пусть даже это не сказано, но нам не сказано это почему? Потому что у нас нет нужды в этом. На нас не возложено знать о том, что для них, верно или нет. Поэтому не сообщил нам Пророк, алейхиссалату вассалям. То есть ученые второй группы ответят тем, ученым первой группы, которые говорят, раз Пророк Сусам не упомянул разницу, раз он пришел и для тех, и для этих, значит, в общем, они в своей основе одинаковы. Что отвечают ученые второй группы? Откуда мы знаем, что одинаковые? Да, Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям не упомянул, но Он не упомянул нам, потому что для нас это просто что? Не нужно. Правильно? У нас не возложено знание этих вопросов. Валлаху таля аля. Дальше вопрос. Бумага, салфетки. Можно ли ими подтираться или нет? То есть делать ими истиджмар. Шейх говорит, да, можно. То есть все, что очищает, так как очищает камни, тоже можно им пользоваться. Дальше уже приводится хадис Абу Аюба. Это мы разберем, иншаллах таля, на следующем занятии. Остановимся на ряде вопросов бизни ля и таля. أعوذ بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين